Елена Северская, идеальный момент. Глава. Глава 1, в которой я еду по просьбе сына, и вместо неудачника встречаю человека, который переворачивает мою жизнь. Я стояла у окна своего кабинета на 20 этаже и смотрела на город. Ноябрь в этом городе был временем, когда все замирает, когда дожди смывают с улиц последние следы тепла, когда люди становятся серыми и незаметными, как тени. Я смотрела на этот серый, мокрый город и думала о том, что моя жизнь похожа на него, ровная, предсказуемая, лишенная всякой надежды. За моей спиной на столе лежали папки с делами. 7 исков, 3 банкротства, 1 развод. Я помогала людям разбирать руины их жизней, но сама жила в идеальном порядке. В моей квартире не было беспорядка, в моем графике — пропусков, а в моем сердце — место для хаоса. Я была юристом, женщиной, которая умела держать удар, которая не позволяла себе слабостей, которая жила по правилам, которые сама же и создала. Но в тот день все изменилось. Завибрировал телефон. На экране высветилось имя моего сына, Дима. Он никогда не звонил в рабочее время без причины, и я сразу поняла, что-то случилось. «Мам», — голос его был хриплым, как будто он не спал несколько ночей, — «ты занята?» Я отложила папку с делом о банкротстве сети ресторанов. «Пусть подождет». Рестораны всегда подождут, а сын — нет. «Рассказывай», — сказала я, стараясь, чтобы голос мой звучал спокойно, хотя внутри уже зарождалась тревога. «Понимаешь», — начал он, и в голосе его послышалась такая усталость, что у меня сжалось сердце. У моего начальника фирма рухнула. «Стройгарант». Поставщики привезли бракованный бетон и гнилую арматуру. Застройщик подал иск, компания развалилась за месяц. Он сейчас один, пытается разобраться с долгами. «Мам, он хороший мужик, просто не повезло. Я не знаю, что ему делать. У него никого нет. Только я. И ты». Я слушала его голос, этот голос, который я знала с самого его рождения, который всегда был для меня самым важным звуком в мире. Я слушала и чувствовала, как он дрожит, как он пытается сдержать слезы, как он боится за этого человека. Мой сын, который всегда был таким сильным, таким уверенным, сейчас казался мне маленьким мальчиком, который потерялся в толпе. «Он хороший человек, мам», — повторил Дима. «Я работаю у него уже 3 года. Он никогда не обманывал, всегда платил вовремя, всегда заботился о своих рабочих. Он попал в эту ситуацию не по своей вине. Поставщики обманули его. И теперь он один. Совсем один». Я молчала. Я смотрела в окно на серый город и думала о том, что я никогда не была матерью, которая бросается на помощь каждому, кого просит ее сын. Я была практичной, рациональной, холодной. Но в голосе Димы было что-то такое, что я не могла игнорировать. Страх. Отчаяние. Надежда. Он верил в этого человека. И я верила своему сыну. «Хорошо», — сказала я. «Дай мне адрес. Я поговорю с ним. Как юрист. Как специалист по банкротствам». «Спасибо, мам», — выдохнул он, и я услышала, как с его души упал камень. «Только не говори, что я тебя просил. Он гордый. Он не любит, когда его жалеют. Скажи, что я просто дал твой номер, что ты сама предложила помочь». «Хорошо», — сказала я. «Я скажу». Я записала адрес, который он продиктовал. Положила трубку. Взяла пальто, сунула в сумку блокнот и вышла из кабинета. В такси я сидела и смотрела на проносящиеся мимо улицы. Серый ноябрьский город, мокрый асфальт, люди с зонтами, которые спешили укрыться от дождя. Я думала о том, что я ожидаю увидеть. Мужчина средних лет, раздавленный жизнью. Старый, толстый, с опухшим лицом и пустыми глазами. Я видела таких сотни за годы своей практики, люди, которые потеряли все и превратились в тени. Мне было их жаль, но профессиональный цинизм давно притупил это чувство. Я научилась не впускать их в свое сердце. Такси остановилось. Я подняла голову и замерла. Мы стояли у ворот красивого трехэтажного таунхауса в престижном районе. Кирпичный фасад, большие окна, ухоженный сад. Дом выглядел дорого и солидно, как будто он помнил лучшие времена и не хотел показывать, что они ушли навсегда. Я смотрела на этот дом и не верила своим глазам. Дима говорил о разорившемся начальнике, о долгах, о том, что он один. Но он не говорил, что тот живет в таком доме. «Вы уверены?» — переспросила я, глядя на табло. «Может, адрес другой?» «Тут написано», — пожал плечами водитель. «Третий дом по улице». Я вышла из машины. Сердце колотилось. Я подошла к калитке. Нажала на звонок. Тишина. Нажала еще раз. За дверью послышались шаги. Тяжелые, уверенные. Дверь открылась. Я обомлела.